Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою программу, которая называется «Гонопольская правда». Сегодня есть о чем поговорить. Я очень рад, что вы собираетесь. Не забывайте подписываться на канал и ставьте лайки. Начать я хотел с одного важного события, которое сегодня произошло. Безусловно, на российских каналах вы вряд ли что-то про это событие увидите. А мы его давали в прямом эфире, и это было достойное зрелище. Значит, сегодня первый государственный визит за какие-то там долгие года Зеленского в Польшу. Его приветствовал Дуда, и потом они сделали такую очень интересную историю. Значит, в Королевском замке, вот это где официальный прием, они поставили такую, как, ну, как эстраду, как принято говорить, повесили знамена, и люди стояли. Кто были люди? Люди были граждане Германии, граждане Польши и граждане Украины. Сначала выступил Дуда с абсолютно фееричной речью. Просто основные тезисы Дуды: мы рядом находимся, мы сделаем все, чтобы вы выиграли эту войну. Вы для нас особые, ну, скажем так. После этого вышел Зеленский, который сказал аналогичные слова. Там стоял огромный экран, на котором, когда Дуда говорил, то были субтитры на украинском языке и наоборот. Были они с женами. Сегодня, по сути, когда они встретились, то Зеленский заявил, это такое было хитрое заявление, о том, что в скором времени между Польшей и Украиной не будет ни политических, ни экономических границ. Вот если так прочитать вот это сообщение, то ну как, ну да. А потом начинаешь разбираться и выясняется, что, ну что, собственно, это обозначает. Политических границ сейчас нету между Польшей и Украиной, если брать единство целей. Это выигрыш в этой войне и сделать так, чтобы Российская Федерация больше никогда не имела возможности, не желания, а возможности нападать на кого-либо. Как это будет сделано, мы увидим, наверное. Экономически, так экономически давно уже нет никаких препонов. Думаю, что может быть... Он имел в виду, что скоро не будет вообще никаких границ, потому что, ну, как бы теоретически, я в это верю, это будет не так уж, надеюсь, я доживу. Украина будет членом европейского сообщества. Еще раз повторю, это, знаете, меня это безумно порадовало. Я вам скажу, почему. Самые кровавые войны, как вы знаете, они происходят между соседями. И здесь Польша и Украина ничем от других не отличаются. Они с ума сходили всю обозримую историческую эпоху, как принято говорить. И были кровавые войны, была взаимная резня и так далее. И вот, понимаете, вот интересно, когда произошел Майдан, и как бы, естественно, поляки поддержали Майдан и на уровне руководства Польши, руководства Украины, еще при Порошенко, потом при Зеленском, слова поддержки, слова взаимного уважения и так далее, и так далее. Но все равно были такие группы, которые, так сказать, говорили, а что, помните, вот эти резали там, эти нет, вот эти резали и так далее. При этом хочу сказать, что в Польше была ситуация довольно сложная. Мне об этом рассказали ребята из Белсата. потому что там есть некоторые оппозиционные партии, которые используют те конфликты, те резни, которые были между украинцами и поляками, и наоборот, ну, как бы вопрошая, что мы им все простим, но вот война обнулила все это дело. И я вам хочу сказать, что, ну, многие знают из зрителей, но я хочу сказать, что то, что сделала Польша для Украины, это навсегда останется в истории. И это полностью обнуляет все исторические споры. В конце концов, помните, я вчера говорил, и это для меня было неожиданно, что Британия – это по названию французской провинции Британия. Так вот исторически сложилось. Понимаете, наверное, наступает период, когда надо смотреть вперед, а, как принято говорить, историю оставить историкам. И тут, конечно, могли бы долго, как принято говорить, телиться, если бы не война. И вот то, что сделала Польша и в глобальном смысле, и в деталях, это совершенно невероятно. Как-то я отдельно вам расскажу. Вот здесь Сим пишет очень важную вещь, но он не прав. Я вам объясню, почему. Он говорит, все, что было раньше, должно быть не забыто, но отправлено в прошлое. У нас один враг – Московия. Вы правы, только есть один момент. Объединение стран должно быть не связано с общим врагом, а должно быть связано с общим мировоззрением. Понимаете? Потому что если потом пропадет враг, то опять начнется, так сказать, а кто кого резал? И я говорил, и все время повторял, и, возможно, в моих стримах говорил об этом, что я не представляю себе, что когда закончится война, она закончится, естественно, победой Украины, это уже летает, витает в воздухе, то не могут взаимоотношения Польши и Украины вернуться на довоенный уровень. Это должно быть что-то такое. Что-то такое должно быть. Это первая история. Тут написали, что, тем не менее, там британцы не могут терпеть французов. Извините, пожалуйста, это важный звонок. Я просто скажу, что... Юля, добрый вечер. Извини, пожалуйста, я веду стрим. Если ты уже ложишься спать, я его закончу через 45 минут. Могу позвонить. Если нет, то как ты скажешь? Извини, Юля, ты меня не услышала. Я прямо... Вот у меня включена трансляция. Когда я могу тебе позвонить? В какое время? Хорошо, договорились. Тогда завтра с утра. Спасибо тебе, до свидания. Будьте снисходительны, это важный звонок. Она и вчера звонила, ну, это моя приятельница по очень важному делу, она вчера звонила и опять попадала на этот самый, на эфир. Ну, простите, пожалуйста, продолжу. Короче говоря, важно, что, чтобы делать шаг вперед. И вернусь к Латынина, мне говорят. Латынина нет, это вы не знаете эту женщину, очень хорошая женщина. Говорят, там британцы не любят французов, а французы не любят британцев. Тут кто-то остроумно написал, тем не менее их разделяет вода. Понимаете? Можно не любить, но... Британцы, на мой взгляд, ошибочно вышли из европейского сообщества, но еще раз это их дело, тем не менее, нет войны, понимаете, между ними. Нет войны. И Германия, которая воевала со всеми и сама внутри себя, когда это были феодальные княжества, тоже ничего сейчас этого нет. Поэтому, еще раз повторю, это очень важная история, и она мне очень теплая для меня. Для меня очень важно. Знаете, я скажу простую вещь. Собственно, чего мы хотим сейчас? Мы хотим лайков, потому что опять приходится становиться на колени, чтобы люди поставили лайки, они как-то это забывают. А если говорить для человечества, то все-таки мы хотим мира. Ведь вот эта проклятая война, которая сейчас идет, она коснулась абсолютно каждого. Она уничтожила наши планы. Понятие отпуска здесь, в Украине, просто уже не существует. Какой отпуск? Выжить бы, я имею в виду экономически. Ну и так далее, и так далее. Россияне, ну мы сегодня поговорим, чего чувствуют россияне. Вы знаете, что моя программа в основном посвящена гибели путинской России, которая происходит онлайн. Значит, если вы видели табличку, то вы увидели, что там написано: Си все-таки кинул Путина. Вот вы знаете, я не считаю себя там великим аналитиком и так далее. Есть люди, у которых я до сих пор учусь, и которые для меня, ну, просто невероятная величина. Но знаете как, есть такое выражение, я наблатыкался. И как-то мой опыт и эховский, и опыт, ну, все-таки более 30 лет я этим занимаюсь. Поэтому, не называя себя там политологом и политтехнологом, я чувствую, что что-то не так. И если вы помните, я очень значительное время посвятил визиту Си. И вы помните, как я перпендикулярно шел по оценке этого визита. И я говорил, что все, что о нем пишут, это мечты. Это каждый, то есть либералы мечтали, значит, о своем. Они говорили, что там Путин, помните, да, целовал ему башмаки, что продал, отдал все, отдал ради оружия и так далее. Патриоты вот эти вот записные и незаписные, у них было свое, вот, наконец, Китай нам поможет. Да, короче говоря, все обосрались. И самое интересное, что обосрался и Путин, и обосрался и Си. И вы помните, я объяснял, почему он обосрался, потому что он неожиданно решил быть миротворцем, написал мирный план 12 пунктов. Ну, потом ему, по всей видимости, объяснили, потому что все против этого плана. Правда, сейчас, как вы знаете, Макрон поехал, он сейчас находится в Китае, и он продолжает, он уже не сам будет разговаривать с Путиным, а он будет уговаривать Си, чтобы Си уговаривал Путина. Глупая, бессмысленная затея. Понятно. И вот Си Цзиньпинь уехал, и совершенно неожиданно, спасибо Китайской Народной Республике, она блистательно подтвердила все мои горячие монологи по поводу того, что гора родила не просто мышь, а вообще ничего не родила. Значит, что произошло? Посол Китая в ЕС должен встретиться там с Барозой или с кем-то из этих самых. И полагается в дипломатии перед встречей обозначить приоритеты страны. Читаю. Посол Китая в ЕС объяснил риторическим приемом заявление о безграничной дружбе с Россией. Риторическим приемом. По словам дипломата, Пекин не поддерживает конфликт на Украине, не признает Крым российским, не считает легитимными осенние референдумы и не собирается оказывать Москве военную помощь. Там еще будет сообщение другого агентства, он еще кое-что. Вот этот дяденька. Перед встречей с Борозой, так я его называю, он все сдал. Вот вы можете себе представить, какая это пощечина России? Ну это же невероятно. То есть, если сейчас вызовут посла в Москве китайского, он скажет, да о чем вы говорите? Кстати, прореагировала Россия на этот счет. Я вам сейчас это дело прочитаю. Дойду до этого, не хочу долго искать. Министерство иностранных дел России заявило, что во взаимоотношениях с Китаем они руководствуются беседами, которые были между Путиным и Си Цзиньпином. То есть то, что там сказал этот чувак, это... Поэтому, понимаете, в чем дело? Это вот такая вот страна Китай. И вот это, понимаете, вот миротворчество. Вот это абсолютно... Вот эти 12 пунктов, которым нужно... Виагру принять для того, чтобы в них был хоть какой-то смысл. Вот взяли, написали и думают, что... Вы знаете, вот постепенно эта война разбирается и с Китаем. Потому что вот все говорят, что Китай сверхдержава. В чем? Позвольте вас спросить. В количестве населения, так в Индии уже больше. В количестве ядерного оружия они на третьем месте, да. А что, сверхдержава – это ядерное оружие? По количеству инноваций на каком-то 75-м месте. Да, экспорт, импорт, вообще все. Вот мистер H пишет в количестве влияния. Послушайте, это же тоже миф. На кого влияние? На кого Китай влияет? Он влияет на те страны, которые возле него. Ну, например, влияет на Северную Корею, которая дает кушать. Вот с кем он торгует, на тех он типа влияет. На самом деле, боюсь, и уже закончу на этом эту тему, происходит колоссальное обнуление Китая. Это государство ничего не может. Понимаете? Влияние – это совсем другое. Влияние – это сумма. Это Соединенные Штаты Америки, это Британия, это Франция, это Германия. Это политика. Ну, коммунистическая страна не может быть влиятельной. Просто партнеры, с которыми она разговаривает, они будут изображать, что она влиятельная, потому что им нужны, например, либо китайские деньги, либо китайские товары и так далее, понимаете? Но влияние, вот, Соединенные Штаты Америки, в одной руке, вы знаете, опубликованы уже фамилии тех астронавтов, которые полетят вокруг Луны. Они не будут садиться на Луну, они сделают кольцо и вернутся обратно. И это очень важная история. В одной руке космос, в другой – главная валюта мира. В третьей, как у Шивы, в третьей – iPhone, в четвертой – там Илон Маск и так далее. Понимаете? То есть это идея свободы, воплощенная в результат. Вот это влияние. А то, что деньги, вот здесь мне пишут, что там университеты построены на деньги Китая. Ну и что? А сколько на деньги России построены вот эти вот дома, русские дома во всех странах мира, где сидят ГБшники? Ну и что, влиятельные? Нет, наверное, все-таки влияние – это когда, куда ни повернись, ты натыкаешься на эту страну. Либо в виде товаров, либо в виде картин, либо в виде картин, я имею в виду живописных, либо кино, либо, понимаете, вот это вот влияние. Все остальное – пшик. А теперь давайте я поговорил. Теперь давайте кое-что послушаем. Нам есть что послушать. И мы с вами послушаем сейчас весьма интересные такие моменты. Изменение тональности. Вот сейчас мы с вами услышим изменение тональности. Значит, во-первых, мы с вами сейчас услышим вице-канцлера Германии Роберта Хабека. Это он не урод, это не часть парада уродов, но давайте послушаем, что он скажет. Секундочку, я буду читать вам перевод. Возможно, вы помните нашу встречу в 21-м году, это было в прошлой жизни. В то время в Германии началось обсуждение поддержки Украины. Германия не имела ни средств, ни желания заниматься этим. Мы изменили свое отношение, но это заняло слишком много времени, и это было поздно. Но не думаю, что все немецкие политики считают, как я. Но мне очень стыдно, что мы упустили момент, поэтому моей работой в прошлом году была военная помощь Украине, максимальная, оперативная. Я продолжаю выполнять эту свою работу. Вот так говорит этот человек. И это абсолютно достойно, и это прекрасно. Теперь уродцы. Значит, вы знаете, конечно, для меня актер Василий Ливанов, Шерлок Холмс, как говорят, это лучшая постановка, в чем я не уверен. Ну, говорят, что наиболее аутентичная, советская. И его голосом какие-то там герои, крокодил Гена, ну и так далее. Вот он так был, потом Советский Союз закончился, и он оказался тупым советским жалким чмошником. Ну, во-первых, уже его не так почитали, потому что появились конкуренты. А знаете как, старость приходит и так далее. Вот короткий фрагмент, где он у Корчевникова в программе «Жизнь и судьба». Почему я это вам показываю? Для того, чтобы его вы у себя зачеркнули. Взяли и зачеркнули. Очень сильно монтировано, но смысл вы поймете. Сейчас я нажму. Вот крокодил Гена, Шерлок Холмс. Сколько ему там? Далеко за 80. И вот 27 секунд позора.
Правда в нашей братской близости. В этом правда. В остальном правды нету. И мы воюем с украинскими фашистами за нашу братскую близость. Вот за что мы воюем, прежде всего.
А чему мы должны научиться из нынешней битвы?
Научиться, что смысл, наше дело правое, мы победим, в этом истина.
Это жизнь и судьба.
Правда в нашей...
Это жизнь и судьба, наше дело. Это самое, ну, тут пишут, он старый и так далее. Ну, он старый, и что? Я должен делать скидку. Он вышел в медийное поле. Я вам показываю, что деда вытащили. Соловьев, конечно. Но голос у него просто потрясающий. Я имею в виду не Соловьева, Ну вот, давайте послушаем всякие влажные мечты. Теперь слушаем господина Соловьева и вот этого депутата Государственной Думы, который часто, я вам показываю его, который там говорит, что, помните, бахнем по Лондону, и все, и вопросы решены.
Андрей Викторович, тревожно. Западники пишут впрямую, что задачей является рассечение нашей группировки, что наиболее боеспособные части Украины, которые подготавливала на Западе и вооружила, готовы, должны пойти, и вариант либо рассечь нашу группировку, либо, ну, там, скажем так, или унизительные действия на севере. Это значит, скорее всего, попытка Сватово-Кременная, Луганск, Донецк, вот куда-то туда. Насколько мы готовы, насколько мы понимаем, выдержим ли?
Давайте так. То, что пишет западная пресса, надо подвергать жесточайшим анализу, где что и как. Информация, а где явно дезинформация, потому что нас могут откровенно отправлять не в том направлении, которое мы хотим видеть. Это первое. Второе. Я далек от мысли, что наша разведка на сегодняшний день хлопает ушами и не понимает, где противник сосредоточил основные свои силы. На сегодняшний день откровенно все это видно. Сегодня не та война, сегодня прекрасно понимаем, где и когда что-то можно упустить. Но остальные группировки, которые будут сосредотачиваться, они будут как на ладони. Третье. В запорожском направлении стоит моя родная 58-я армия Южного Айдуха. Ну уж давайте правду говорить, контакт с ними есть, я прекрасно понимаю о том, что эти ребята точно выдержат любое наступление, которое есть. Четвертое. Уже хотелось бы, чтобы они пошли. Потому что если такое решение есть, нам пора их встречать, пора уничтожать. Не ломая голову. Пятое. Когда мы говорим про запорожское направление, там Сватово, Кременная, там Луганск и так далее и тому подобное, я в который раз могу напомнить, что как бы эти дружения ломанулись в совершенно другую сторону. И особенно меня волнует Брянское направление, потому что это прямое направление, которое в свое время наступали фашисты. А дальше будет позади Москва. И вот этот момент крайне серьезный на данном этапе.
Андрей Викторович, тревожно.
Значит, вот видите, он говорит вначале, Андрей Андреевич, тревожно. Ну, как пишут в интернете, а что-то случилось? Что с лицом-то? Помните, я вам вначале сказал, что мы с вами будем наблюдать такое сползание, миграцию. Правда, сегодня один мой гость, очень умный аналитик, он сказал, что они это делают специально для того, чтобы граждане привыкли к возможности поражения, чтобы это не было сенсацией. Я не знаю, но они это говорят в эфире центральных каналов. И это еще не все. Понимаете, это еще не все. Это еще совсем даже не все. А вот помните, он говорил, что они нас дезинформируют. А вот говорит гость. Профессиональный военный, как все это будет происходить? Послушайте, это абсолютно гениально, я думаю, что так оно и будет.
Объем огневых задач вот в предстоящей наступательной операции будут решаться за счет ракетных войск и артиллерии. То есть «Хаймерсов», М-142, М-270, бомб малого диаметра наземного запуска, бомб типа «Джейдам». То есть вот этими средствами будет решаться основной объем огневых задач. И, по всей видимости, они приготовили их уже немало. Вот почему-то мне так кажется, что в первый же день операции, даже в первую ночь, я бы сказал так, операция нам, по моим предположениям, будет на нескольких направлениях осуществляться. Танки тут далеко не главное. Главное нанести огневое поражение противнику, ну, на глубины 150 километров как минимум, командные пункты, узлы связи, склады, линии связи, все, чтобы вызвать потерю управления войсками, и без всякого привлечения вот элемент паники, даже самый настоящий, чтобы казалось, что там части соединений украинских вооруженных сил уже везде. И одновременно все-таки я и не исключаю удар по объектам в нашем глубоком тылу в Центральной России. Это я рассказываю не для того, чтобы догонять страсти, а просто надо готовиться, как говорится, приступать к многовариантному планированию в этом плане и иметь, и опять-таки предполагать, что противник хитер и инициативен.
И... Тем более они так агрессивно и нарочито анонсируют свое контрнаступление, как если бы в самом деле к нему изрядно были готовы. Что касается...
Ну, задача, конечно, понимаете, у Скобеева и своя роль. Скобеева должна сказать, что, ну, она же знает Скобеева, она же каждый день созванивается с Залужным, и она знает, насколько украинцы готовы или не готовы к наступлению. Вот вы должны абсолютно правильно понять, что вы сейчас слышали. Сейчас вот этот Ходоренок, не путать с этим белорусским, профессиональный военный, которого никто не прерывал, рассказал, как, в принципе, делается украинское наступление. Один из вариантов. Он сам сказал. Один из вариантов. Ну, естественно, Залужный переиграет кого угодно. Все это держится в секрете. Но еще раз повторю вам. Вот вы понимаете, что они это говорят на центральных каналах? Они понимают, что они проиграли. Они уже даже не говорят, что надо на Вашингтон и так далее. Они понимают, что очень большие проблемы. И, по всей видимости, им сказали, да, там Озаренок, а тут Ходоренок. Все-таки, видите, там человека озарение. У человека озарение, а тут Ходоренок тот ходит. Поэтому они чувствуют конец. И они об этом говорят. Огромное им спасибо. Я считаю, что мы сейчас с вами находимся в том периоде, когда российская пропаганда работает на победу Украины. Потому что так или иначе они стали говорить то, что происходит. Следующая история – это история под названием НТВ, программа Норкина. Ну, Норкин, у него такая технология, как только он чувствует, что разговор идет куда-то, он мелко-мелко начинает прерывать. Ну, тем не менее, вот некоторая оценка. Давайте послушаем.
Алексей Сергеевич, вы в прединтервью сказали, что украинцы разработали такую эффективную информационную методику и, в общем, отказываться от нее не собираются. Как долго на это можно будет выезжать?
Ну, пока военная ситуация на земле коренным образом не изменится. Очевидно, Украина находится в более выгодном информационном положении. У нее есть нарратив Отечественной войны, что вот на нее напала большая страна, а она защищается. Этот нарратив очень легко продается, очень легко воспринимается любыми участниками, собственно, конфликта. Я считаю, что нам не стоит уподобляться украинским и европейским товарищам и говорить, мы не знаем, что произошло в Буче. Чтобы узнать, что там произошло,
не видели...
необходимо произвести расследование.
Секунду, Алексей Сергеевич, подождите, кресло Надеждина стучит.
Не остыло.
Ваше сердце нагрето. Как пепел класс. Вы же не видели видео, когда они трупы в мешках на веревках раскладывают, или, как говорит фон дер Ляйен, выложенные. Вы что, не видели эти картины?
Нет, но я не могу установить подлинность этих видео. Для того, чтобы делать выводы, нужно хорошее расследование. Там французы притащили какой-то автобус с жандармами, которые уже год там проводят какие-то исследования. Всегда, как бы, наше оружие — это правда, понимаете? Наше оружие не может быть... Вот, они говорят, это русские, а мы говорим, это не мы. Все, вот сидим по своим углам. Нужно расследование и нужна правда. Они на вранье нас переиграют всегда. Потому что у них прекрасный нарратив.
Человек, который во время спора говорит правду, он всегда в проигрышной позиции.
Да, понимаете, смотрите, а мы должны говорить правду, и мы должны ее очень четко доносить. Я считаю, что России нужна белая книга ситуации на Украине, чтобы каждый человек...
Мы выпускали уже. Мы выпускали уже белую книгу по Донбассу. Два, по-моему, издания было. Даже, по-моему, в Совбез ООН возили, показывали там, кто хочет,
это
берите, смотрите.
Надо не Совбез ООН.
Показывал, я не помню, не Бензи, это ли это еще было, при Чуркине. Показывали эту белую книгу. И чего?
Это надо, чтобы было на сайте российского государства органа на 50 миллионах языков. Что вы хотите знать? Почему на Украине, как считает Россия, нацисты? Почему на Украине, как считает Россия, бандеровцы?
Хорошо, правда, только это не то, на наших официальных сайтах.
Они
не будут
это. Это нужно людям, не Совбезу ООН, а простым людям на китайском, секунду, на индийском, хорошо, на амхарском, услышал, на урду, на пушту. Ну, как
услышал.
Бы.
Знаете, что он сказал? Он же сказал интересную фразу. Вот Анна Маркс пишет: «Бред сивой кобылы». Да нет, ну это замечательная передача, и все там правду говорится. Да, нужно установить правду. И он говорит, очень смешно, что мы говорим, что это не мы, а они говорят, что это мы, поэтому давайте. Понимаете? Вот вы представляете себе, что вы сейчас слышите? Вы слышите совершенно другие тексты, вы слышите совершенно другой разговор. Они чувствуют свой конец. Они чувствуют свой конец. Белая книга. Ну, теперь давайте по новостям. Вот по новостям у нас парад уродов в основном. Ведомости сообщают, Россия и США находятся в горячей фазе войны из-за снабжения Киева американским оружием, заявил Лавров. Вот такое вот. В горячей фазе войны. Ну, а что бы ему про горячую фазу войны не поговорить? Простите. Владимир Владимирович Путин занимается все тем же. Российский президент Владимир Путин выступил с утверждением, что в подготовке, как он выразился, диверсий и терактов на территории России и на подконтрольных России территориях Украины задействован потенциал третьих стран западных спецслужб. Это замечательная фраза, потому что, ну как вам сказать, проверить ее нельзя. Ну-ка, да, это, понимаете, у него вот свой нарратив. Это Запад. Это Запад. Вот его очередная смешная просьба. Понимаете, вот если так скользнуть взглядом, это обычно крыша едет. Но если вдуматься, президент России Владимир Путин потребовал от силовых структур защитить людей от произвола и насилия на исторически российских землях Новороссии. Вы поняли, да? То есть он потребовал от силовых структур вот защитить. Понимаете, да? Ну как защитить? То есть и опять слово «Новороссия», «исторические российские земли». То есть у него свое вот это, вот то, что он толдычит и толдычит. Понимаете? Пустая фраза. Ну как он защитить? Как им защитить? ДНР, ЛНР, левый берег Херсона, Крым. Есть такой очень известный, авторитетный украинский военный, Мадяр его прозвище, такой дядька с бородой. И сегодня мы показывали ролик, он говорит, ну что, орки, подивимось? Це вам сюрприз. Дальше идет видео, и мы видим стадион. С высоты приблизительно метров 100. Мы видим город с этой высоты. Улицы, ходят люди, машины, шикарное изображение. И мы потом понимаем, что это Донецк. То есть вот что-то свободно летает над Донецком, и мы это дело смотрим. И это дело не сбили, ничего. Но это какая-то высококачественная штука. Это не бытовой, потому что это надо было пролететь все вот это расстояние. Или это делают как бы местные. Ну вот эти вот структуры сопротивления, о которых все время говорит Илья Пономарев, а его выставляют на посмешище, что этих структур нет, и он все это дело придумал. Не очень он это придумывает. Не очень, на мой взгляд. Потому что Украина занимается всем, в том числе и партизанским движением. Мы как-то к этому, ну, относимся, партизанское движение, что это такое, дядьки с автоматами под... Здесь очень много вопросов, мое отношение вот к этому ФСОшнику. Я вам вчера сказал, там ничего такого нет. Меня просто поразило, что он подтвердил, во что я никак не верил, и не верю, впрочем, и сейчас, несмотря на его подтверждение, что Путин не пользуется ни телефоном, ни интернетом. Я не понимаю, ну вот он приходит вечером, если там нет Кабаевой, что он делает? Чем он целый вечер занимается? С Нарышкиным пьет коньяк, сидя за разными концами 10-метрового стола. Ну вот что может быть ответом вам на ваш вопрос – то, что написала замечательная журналистка Елена Рыковцева. Вы знаете, она ведет передачи на Радио Свобода. Я, честно, отсмотрела час с беглым ФСОшником. Очень странное впечатление. Парень был готов отвечать на любые вопросы, но говорить ему особо было нечего. Что Путина берегут как хрустальную вазу, это мы знали и без него. Про путинских теток он от себя подтвердил одну Катерину Тихонову. Но это мы тоже знали без него. Из этого интервью ценную информацию мог бы подчеркнуть только профессор Соловей, поскольку парень твердо заявил, что Путин здоров, даже не надейтесь. Ну и в конце он вдруг произносит длинное политическое заявление, что война – это плохо, что россияне должны встать и сказать свое антивоенное слово. И это заявление, оно как-то неадекватно объемнее, чем вся конкретика. В целом, если бы все было так, как он говорит, в нем зрел внутренний протест, и поэтому он решил бежать. Ну, тут надо только пожелать ему, чтобы его бывшие коллеги не нашли его и его семью. Но по содержанию сильно большой измены в его откровениях не просматривается, как на мой взгляд. Мне кажется, это очень объективно сказано. Теперь, вчера мы с вами были свидетелями в официальном вступлении в НАТО Финляндии. И вот Андрей Загданский, тоже сотрудник Радио Свобода, он часто там, он режиссер, он пишет так: те, кто помнят журналы «Новая Корея», по-моему, он «Корея» назывался, но неважно, помнят и этот особый стиль. Дальше он цитирует Министерство иностранных дел Российской Федерации. Послушайте этот текст. То есть это вот сейчас написано. Вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран, членов Альянса, утратив свой особый голос в международных делах. Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающей в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Знаете, это вот когда столетний старик пытается принять Виагру и на что-то там надеяться. Боже, какие они убогие. Вот не надо с Z ходить. Некоторые еще ходят и в результате имеют проблемы. Пишет Рустем Адагамов. Районный суд Праги один вынес приговор мужчине, который на демонстрации на Вацлавке появился с Z-свастикой и нашивкой Вагнера. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев. С испытательным сроком 2 года и к штрафу в размере 12 тысяч чешских крон по статье «Отрицание, одобрение или оправдание геноцида». Также ему запрещено появляться в Праге на год. Вот так. Вот, помните, я вам говорил, что Россия сказала Россия сказала, что она будет ориентироваться на разговор. Вот ведомости говорят, в Кремле предлагают ориентироваться на содержание и дух контактов между Путиным и Си Цзиньпинем для оценки российско-китайских отношений. Ну, то есть, все, что вы там говорите, мы на это не особо обращаем внимание. Ну, чем занимается Государственная Дума Российской Федерации? Она придумывает все новые и новые запреты для того, чтобы вы сели от 5 до 15. Итак, это я чисто информационно для того, чтобы вы правильно себя вели. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал 5 апреля поправку о лишении приобретенного гражданства, подчеркиваю, приобретенного, то есть если вы родились в России, это вас не касается, приобретенного гражданства за действия, угрожающие национальной безопасности. Ну, естественно, это будет принято. Шутить надо осторожно, скажу вам так, потому что кто-то не так пошутил. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна из-за разыгранной ими сценки. Во время выступления на сцене в Берлине Долгополов вынес статуэтку и передал Оганесяну. Тот поставил ее рядом с собой со словами «Спасибо огромное, пусть постоит здесь». Ну, те слова, которые были сказаны. За это комикам грозит процессуальная проверка. Вот так. Депутат Госдумы Яла Лантратова и директор Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина, заявили, что юмор на человеческой трагедии – это преступление. Просто удивительно. Вот они нам как бы... Они... Просто поразительные люди. Профессор Преображенский пишет. Ну, сделайте хотя бы 2000 лайков, ладно, как-то. Делали героя из бабушки с флагом, не вышло, забыли. Делали героя из мальчика Алёши, не вышло, забыли. Делали героя из Дарьи Дугиной, не вышло, забыли. Делали героя из мальчика Феди, не вышло, забыли. Делают героя из татарского, не выйдет, забудут. А знаете почему? Потому что российскому народу наплевать. Ему наплевать даже на 150 тысяч погибших российских солдат. Он их превращает в школьные парты. Этот народ не будет помнить никакого Владлена Татарского даже неделю. Я хочу сказать профессору Преображенскому, что уже не помнит. Кто его помнит? Кто его помнит? Новости науки. Послушайте меня. Я вам недавно рассказывал про самую большую из найденных черных дыр. Вот мы говорим о влиянии страны. Вот вам влиятельная страна. Или страны, если так можно сказать. Вы знаете, что нашли самую большую черную дыру. Она от нас очень далеко. Она в 40 миллиардов раз больше Солнца. То есть это до орбиты, то есть в 80 раз больше, чем орбита Плутона. То есть если брать, представляете, до Плутона еще там 80 раз. Но самая важная охота, которая была среди вот этих ловцов черных дыр, это доказать, что в нашей галактике, Млечный Путь, есть сверхмассивная черная дыра. Ее определили, что она есть. Ее назвали «Стрелец А» со звездочкой. Меня все время звездочка это раздражает, потому что нужно говорить со звездочкой. И, значит, началась охота, чтобы подтвердить. Значит, как подтвердили? Сначала, понимаете, там очень тяжело. Вы знаете, что галактика от нас закрыта, наша, потому что там пылевое облако. Ну, не облако, пылевое заграждение. Видимо, свет не идет, но вы знаете, есть радиосигналы, которые проходят, есть инфракрасное излучение, есть ультрафиолетовое излучение. В общем, то, что проходит. И вот этим стали заниматься. Короче говоря, вы знаете, некоторое время назад подтвердили, что сделали первый снимок черной дыры. Вы помните, да, такая черная штука, и вокруг нее как борода такая. Это газ, который вокруг нее крутится, он разогревается до миллионов градусов, и поэтому он светится. То есть саму дыру не видно, но видно ее окружение. И вот пришло невероятное сообщение. И никак невозможно было, и потому что 26 от нас до центра, до этой черной дыры, 26 тысяч световых лет. Понимаете, какое расстояние? И, короче говоря, сегодня невероятная сенсация. Вот вы видите фотографию. Удалось сфотографировать черную дыру «Стрелец А». Вот перед вами фотография. Ну и вы видите, как обычно, внутри черное пятно, и вокруг нее разогретый газ, который бешено крутится вокруг нее. Ну, почему он крутится, это другой уже вопрос. Значит, я вам хочу сказать, что есть такой специальный телескоп, которые этими вещами занимаются. Но кроме этого, одновременно в этой процедуре были задействованы 9 радиообсерваторий вокруг планеты. И поэтому удалось увидеть эту черную дыру, потому что эти радиотелескопы были расположены по всей планете. И таким образом получалось, что планета – это телескоп. Я хочу вам сказать, что это невероятная победа науки. Это невероятная победа правильного общества. Это победа страны, которая борется за свое влияние, но она понимает, из чего это влияние состоит. Понимаете? Это невероятный исторический день. Смотрите каналы Discovery Science, там все это дело показывают. Есть каналы про космос, очень хорошие, там тоже все это дело показывают. Свежий Иртеньев. Итак, я родилась давно среди весны в роддоме на Арбате самом модном. 5 лет, как папа мой вернулся с той войны. Той, что звалась священной и народной. Я уродилась жизнерадостным дитя, мне пригодилась эта жизнь спустя. Налаживался быт, пластинки ультравокс крутились с песнями на языках народных. Снег таял, оседал, ворвались чейн и стокс. Вы знаете, да, это, так сказать, ну, смерть Сталина. А там и телефон повесили в парадном. Скакала звонко я, как по камням ручей, боялась маму и зубных врачей. Как просто было все в СССР. Кровать отгородили шифоньером, у мамы перманент, мой папа офицер. Их шкаф поскрипывал и дверца из фанеры. Лифт громыхнул, двор яркий и ногой. Там дворник с искалеченной ногой. У снега был тогда особый блеск. Под фонарями, как павлиний веер. Не верилось, что у родителей есть секс. И в 21 век никто не верил. Но век пришел. И волкодав, и волк. А в сексе предков был известный толк. Не забудьте мне помочь. Это сделать очень просто. Дожать лайки, чтобы было хотя бы 2000. Вот уже 2000. Спасибо вам большое. Рассказать о моем эфире разным людям. У нас, к сожалению, очень медленно растет подписка. Я так понимаю, что пока что я исчерпал, так сказать, почитателей этого стрима, но тем не менее я его продолжаю не только для вас, но и для себя. Мы пишем с вами летопись. Летопись смерти путинской России. Это завораживающая история, поверьте мне. Не забудьте, пожалуйста, лайкнуть, сделать перепост друзьям. И станьте моим патроном на Патреоне на небольшую сумму. Или купите мне чашку кофе за труды. А спасибо вам большое. Если завтра будет все в порядке, то я обязательно встречусь с вами. Берегите себя. Всего наилучшего.